Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, друзья! С вами передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Сегодня у нас в названии есть слово «необычные». И мне показалось, что это действительно необычные иллюстрации, которые мы сегодня будем смотреть, библейские иллюстрации на библейские темы художника Михаила Карасика. Вот посмотрим, как художники работают в библейской теме именно в сфере, ну, скажем так, книжной графики, книжной иллюстрации. И я очень рада вам представить с нами религовед Виктор Барашков, наш гость. Добрый день, Виктор.
Добрый день, Мария.
Угу. Пожалуйста, вам слово. Давайте. Кто такой Михаил Карасик? Это наш современник, да?
Ну да, он родился в 1953 году, и его не стало в 2017 году, то есть совсем недавно. Это петербургский художник. Он закончил художественно-графический факультет Ленинградского педагогического института имени Герцена. И практически всю жизнь, с конца 80-х, занимался тем явлением в искусстве, которое получило название «книгу художника» или по-французски «livre d'artiste». Это такое очень необычное направление, которое видит в книге, которая практически полностью создается самостоятельно художником, особый такой арт-объект. И на самом деле эта традиция, она возникла в конце XIX века, и если мы вспомним, например, Марка Шагала, то иллюстрации к Библии он издавал в том числе и в виде книги. То же самое Сальвадор Дали, это тоже были книги художника. Но вот Михаил Карасик своеобразно пришел именно к библейским мотивам. В середине 80-х он несколько раз путешествовал в Среднюю Азию. И для него это дало понять некий культурный код. Он писал о том, что он ощутил там голоса тысячелетней истории, почувствовал веру, язык, обычаи, которые восходят еще к Библии, но продолжают еще существовать на самом деле.
Давайте что-нибудь, может быть, посмотрим сразу, чтобы было представление, как эта встреча с художником произошла.
Так, видно?
Да, видно, это обложка книги, да. Может быть, какие-то иллюстрации посмотреть, чтобы такое, знаете, сразу войти в мир художника, а потом уже будем говорить о нем.
Да, да, сейчас, да. Ну вот, это уже иллюстрация к книге, посвященном осмыслению поэзии Иосифа Бродского. И практически сразу он самостоятельных литографий, а он работал в технике литографии, все эти книги выполнены в технике как раз этой техники, то есть отпечаток на камне. Вот. И самостоятельных листов, посвященных Библии, у него создано не так много. И в основном его работы, посвященные библейским сюжетам, нашли отражение как раз вот в этих небольших, сделанных им самостоятельно книжечкам, которые либо частично воспроизводят текст Священного Писания, либо воспроизводят мотивы произведений, стихотворений на библейские сюжеты наших русских поэтов. Mm-hmm. Ну и здесь, в частности, Исаак и Авраам Иосифа Бродского, стихотворение 1963 года. Кстати, одно из немногих, посвященное ветхозаветной тематике у Бродского. И здесь вы уже видите такой своеобразный уже художественный язык Карасика. Это он, с одной стороны, такой очень минималистичный, с другой стороны, очень выразительный, экспрессивный язык. Сейчас мы с вами это увидим подробнее. И эта книга, она сделана как бы гармошкой. Каждая книга – это своеобразное произведение. И здесь всего четыре иллюстрации. Причем эти иллюстрации, они фактически повторяют друг друга. Вот это первый лист книги. Видите, Авраам как будто бы тащит за собой Исаака. И они на таком очень темном фоне, ночном фоне. А в этом стихотворении, которое довольно большое, Бродский как раз описывает как бы процесс, как они идут по пустыне, как Авраам все время окликивает Исаака, где ты, не потерялся ли ты. И вот этот процесс именно того, как они подходят к этому месту.
Жертвоприношение, да?
Жертвоприношение, да. Вот видите, второй лист. Здесь они уже в такой ярко-белой одежде изображены. Это третий лист. Видите, здесь уже впереди Исаак. Тогда на первом плане был Авраам, он как бы вел за собой Исаака. Сейчас Исаак уже впереди. И вот это последний лист. Видите, что Авраам занес нож над Исааком. Я процитирую очень кратко шесть стихотворений из этого произведения. «Ну что ж, пора, — сказал он и взглянул, — на чем сейчас лежат его ладони? В одной кинжал, в другой родная плоть. Сейчас соединю, и тут же замер, едва пробормотав, — спаси Господь! Из-за бархана быстро вышел ангел».
Так, давайте посмотрим какие-то еще, может быть, цветные иллюстрации. Но понятен уже характер такой, да, характер, почерк художника понятен, действительно минималистичные такие, но драматизм в них есть, напряженность большая такая. А что еще, какие еще у него есть работы?
А вот это отдельная литография, я в качестве примера привел тоже как раз на эту тему жертвоприношения Исаака. Вот. Но здесь, если в той работе, как вы видите, ангел остался за пределами картины, то здесь ангел торгается как бы в эти пределы. Вот этот желтый золотистый фон, красный огненный ангел, такое зеленоватое одеяние у Авраама и Исаак, который глядит с одной стороны на отца, с другой стороны он уже видит ангела. Тоже такая сильная работа.
Друзья, я напомню, что наша передача посвящена сегодня книжным иллюстрациям Михаила Карасика. И художник действительно очень своеобразный. И поэтому пишите, пожалуйста, как вам откликается такой условный минималистичный язык? Затрагивает он как-то вас? Но, с другой стороны, можно сказать, что он очень экспрессивный, правда, Виктор?
Да, очень.
Чувство и вообще динамика все очень подано ярко, так сильно. Ну, давайте посмотрим еще. Может быть, чтобы сложить свое мнение, нужно побольше посмотреть работ. Давайте полистаем. Может быть, даже полистаем что-то, а потом на чем-то остановимся, да?
Ну, давайте, да, полистаем тогда. Это вот иллюстрации тоже к Ветхому Завету. А здесь уже красок нет. Здесь полностью графическая работа. Как будто бы сделаны на одном дыхании линии. Здесь есть и гармония, и в то же время свобода оставляется зрителю на интерпретацию этих образов. Эти работы иногда очень небольшие, которые либо начинают текст, либо концовки текста, как миниатюра.
Вот это что это, такое интересное? Иаков и Рахиль.
И отдельная работа «Иаков и Рахиль». Да, это известный сюжет, когда Иакову пришлось за то, чтобы получить Рахиль в жены, 7 лет трудиться на ее отца. Вот. И здесь, очевидно, уже изображен момент, когда они наконец-то соединились вместе. Здесь в цвете он бывает очень экспрессивным. Видите, такой ярко-красный цвет, такие штрихи, очень живые, динамичные.
Это, похоже, пастелью, да, сделано?
Мелками
какими-то, да.
Это сделано какими-то, да, скорее всего, мелками, да. И сделано с этого изображения отпечаток. Вот тоже видите яркие цвета, бегство Лота.
О, интересно это.
Да, да, вот сзади вот это огненное зарево. Тоже вот таким же красным цветом показано Лот и его дети. И немного подаль такого землянистого цвета уже стоит его жена, которая уже, очевидно, оглянулась на этот горящий город, и она уже вот стала, ну, как вот превратилась в соляной столб, но здесь как бы интерпретируется, как бы стала вот частью земли.
Угу. Такая сильная работа, да? Эти краски, и то, что вот все такое наклоненное, как бы вниз, да, такое чувство катастрофы, да, вот что они бегут.
Да,
и...
да. Здесь очень сильно именно образы возникают. При том, что детализации у него практически нет, но мы сразу схватываем какой-то образ.
Угу.
Ну, это заглавная иллюстрация к песне. Песни Соломона, тоже одна из его любимых книг. Вот одна из этих иллюстраций, тоже цветных, видите, друг друга любящие, вместе находятся, там барашки какие-то за ними. Ну, такая тоже атмосфера идиллии и вот такой поэзии, большой поэзии, которая, конечно же, в этом произведении содержится. Ну, может быть, теперь более подробно рассмотрим ветхозаветные эти сюжеты. Я имею в виду, прежде всего, Анну Ахматову, стихотворение, иллюстрации. Сейчас я немного вернусь назад.
Нет, может быть, мы пойдем вперед уже. Назад вы хотите вернуться? Мы же там вроде посмотрели.
Я просто остановился. Вот это как раз Иаков и Рахиль, только графический вариант. Хотя здесь, как видите, без цвета, но все равно опять узнается, как они тесно друг к другу хотят прижаться. Вот, видна их искренняя любовь друг к другу. Это сюжет, связанный с Мелхолой. Как вы помните, Саул отдал жены Давиду Мелхолу. И у него был такой хитрый замысел, что Мелхола поможет ему в случае чего против Давида действовать. Но, как вы помните, что она его все-таки отпустила, помогла ему сбежать. Это стихотворение Анны Ахматовой. Вообще у нее три библейских стиха. Это Рахиль, это Мелхола и это Лотова жена. И, соответственно, к Рахиле мы видели иллюстрации. Это к Мелхоле, а это к Лотовой жене. То есть, видите, второй вариант работы художника на ту же самую тему. И здесь, как видите, как соединены вот ее вот такой большой силуэт самой непосредственно жены Лота и вот эти бегущие фигурки в динамике такие Авраама и его дочерей. Лота и его семьи. Да, ну теперь мы перейдем уже непосредственно к Новому Завету, на чем я специально хотела остановить внимание наших зрителей. И он на самом деле очень любил поэзию Пастернака. Более того, он сам говорил, что он именно пришел к станковой литографии и занялся книгой художника именно под впечатлением от стихотворения Юрия Живаго в романе «Доктор Живаго». Вот, то есть это такой был очень значимый для него творческий импульс. Кроме того импульса, который он получил в Средней Азии, где он как-то внутренне понял, как же этот библейский мир строился. И здесь стихотворение Пастернака «Рождество» или «Рождественская звезда». Видите, здесь такой картонки, вложены вот эти напечатанные им в небольшом экземпляре листы. И мы видим вот этих верблюдов, образы, которые рисуются в этом стихотворении Пастернака. Тоже видите, это экспрессии и минимум цветов. Это задняя сторона обложки. Здесь мы видим уже как раз Марию с младенцем. Мы ее контуры видим. И уже пришедших поклониться этому младенцу, Богу-младенцу, пастухов или уже видим волхвов изображенных. А все остальные иллюстрации будут черно-белые. Вот это начало, начальная составка этого стихотворения. Но в книге художника текст и картинка, они органично соединены. Но иногда, как мы тоже увидим, картинки иногда делаются отдельно, на отдельных листах, как бы являются приложением к тексту. Но здесь они соединены. Здесь тоже мы видим верблюдов и людей, идущих поклониться Христу. Вот как раз святое семейство изображено Вот видите, как лаконично все изображено, но очень так тонко, и вот эта атмосфера, мне кажется, передана такой интимности, близости, любви к младенцу, и действительно святое семейство изображено. Это второй лист этой работы. Видите, здесь уже немножечко передано по-другому. Здесь уже,
конечно,
да.
Очень аскетично. Мне кажется, это далеко не для всех как-то. Но... А эти книги издавались вообще?
Эти книги, они изданы. Самый большой тираж – 50 экземпляров.
Ну,
то
вот,
есть это
да.
Изначально редкая книга для коллекционеров. И, конечно, да.
Все-таки
да.
Современному человеку, мне кажется, хочется больше выразительности, красок, каких-то эмоций. Уж больно тут все как-то сухо.
Ну, смотрите, мне кажется, те, кто читает, те, кто любит стихотворение, они как-то кому-то, может быть, близок как раз и такой подход. Именно идущий как бы от души, от образов, которые, может быть, еще не получили красок.
Ну да, давайте еще посмотрим что-то.
Да, вот здесь тоже в центре младенец находится. Это как раз идущие путники. Это вторая часть, как здесь написано, по той же дороге через эту же местность шло несколько ангелов, гуще толпы. Незримыми делала их бестелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы. И здесь, на самом деле, мы на этой картинке как бы не видим ангелов, но можем предположить, что среди этих фигур где-то, как сказать, и есть и ангелы. Это последняя уже иллюстрация с Вифлеемской звездой. И надо сказать, что такой важный момент в этом стихотворении «Рождественская звезда», что как будто бы встает видение того, что будет уже после Рождества и после смерти Спасителя. Вот. И там такие, что встает как бы все будущее, и в том числе все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галереи музеев. То есть как раз к нашей тематике относящейся. То есть поскольку большинство картин Средневековья, эпохи Возрождения, они действительно посвящены вот евангельским сюжетам, то здесь Пастернак, который на самом деле очень хорошо знал живопись, он очень любил венецианских художников, был в Венеции, то, безусловно, это его и сподвигло на то, чтобы написать и это стихотворение. То есть здесь, с одной стороны, влияние живописи на поэзию, а с другой стороны, влияние поэзии на живопись. Но здесь больше художник затрагивает именно проблематику последних событий жизни Христа, которые и в стихотворениях Пастернака нашли гораздо большее отражение. В частности, это книга иллюстрация к стихотворению «Гефсиманский сад». Тоже стихотворение из цикла стихотворений Юрия Живаго. Здесь мы видим фигуру Христа, находящегося в молитве, и появляющегося перед ним ангела.
Ну вот, знаете, мне кажется, что, может быть, вот для темы как раз страстей Христовых вот такой стиль больше подходит, чем для темы Рождества, потому что Рождество хочется увидеть каким-то более теплым, более радостным, а для этого нужны какие-то краски, нужны подробности. А вот здесь, да, здесь может быть такая строгая, не знаю, графика, не графика. Правильно? Можно сказать, что это графика, да?
Да, можно сказать, да. Да, ну да, можно с вами согласиться, да. Это лист отдельный, не из этой книги, тема как раз пастухов, тема Рождества. Угу. Я решила все-таки эту одну картинку добавить, потому что именно, как вот вы говорите, да. В ней есть краски. В ней есть краски, и, наверное, она действительно как-то оживает, как-то действительно более эмоционально переживается.
Да, уже появились эти теплые розовые, желтые оттенки, уже как-то... Ну, потому что это действительно такая тайна, которая, ну, Бог становится человеком, да, она очень такая должна касаться человека, ее изображение, хочу сказать, вот мне так кажется. Это мне нравится работа, это нравится очень, да.
Это, возвращаясь к Гефсиманскому саду, это обложка, где мы видим Христа в терновом венце. И это, эти картинки, их от текста просто нельзя отъять, потому что они тесно с ним сплетены. Ну, понятно, что в этом стихотворении описывается моление Христа в Гефсиманском саду и то, что произошло после этого. Ну, здесь мы можем предположить, что изображено, как Христос с учениками идет в Гефсиманский сад. Здесь уже сюжет, который хорошо уже различим, то, что Христос молится в одиночестве, а три ученика, которых он просил бодрствовать, они в это время заснули. Вот. И здесь как бы показано, как вот они прям вот так лежат, вот, совсем так, без движения, вот, а он находится действительно в этот момент в одиночку. А здесь уже пошла как раз динамика вот всех тех событий страстных, которые начинаются. Здесь уже, вот здесь в центре мы видим фигуру Христа, лобзающего его Иуду, фигуру стражников, и между ними, конечно, и апостолы. Вот мне кажется, здесь как раз апостол, который отрезал ухо одному из стражников, вот, это тоже стихотворение упоминается. Ну, то есть здесь вот видна вот эта как раз динамика, которая вот буквально она продолжается с одной страницы на другую. То есть это как бы ряд, который можно продолжать бесконечно вплоть до распятия. Вот эта следующая страница, видите, здесь все продолжается. Как есть станции креста в католичестве, изображения, которые есть практически в каждой церкви, так и здесь тоже вот эти основные пункты, как бы основные моменты обозначены. Здесь вот Христос, который уже несет крест, и все идет к Голгофе, к распятию. Вот здесь схематично, но узнаваемо три креста и фигуры предстоящих людей.
А есть у него еще цветные иллюстрации? Может быть, их посмотрим, нет?
Да, цветные есть, но они будут позже.
Ну, да, хотелось бы в цвете тоже увидеть какие-то работы.
Это последняя работа его, будут сейчас в цвете, последняя работа из этого как раз иллюстрации к Гефсиманскому саду. Сейчас в этом сборнике будут и цветные иллюстрации. Это «Дурные дни», тоже название стихотворения Пастернака. Здесь тоже те же события последних дней жизни Христа, и где Христос и как бы его окружение вспоминает как бы то, что вообще происходило в его жизни. Ну, здесь, видите, распятие. Вот. И здесь тоже интересно, здесь стихотворение само вот в таком листочке, который разворачиваешь, он как бы в четыре сложен. И здесь полный текст стихотворения, а наверху уже мы видим иллюстрацию. А все остальные девять иллюстраций, они помещены в книгу отдельно. Они очень небольшие. И они как раз раскрашены им вручную. Конечно, здесь цвет придает еще большую экспрессию этим работам. Но здесь они не подписаны, поэтому мы с вами, с зрителями, тоже можем подумать, какие же все-таки здесь изображены сюжеты. Но здесь, как я думаю, изображено как раз детство Иисуса. Скорее всего, вот это Рождество изображено, потому что мы сзади видим здесь, как будто бы волхвы едут на верблюдах. А это как раз Иосиф, Мария с младенцем здесь находится, ну, около какого-то дерева. Здесь бегство в Египет. Видите, здесь художник, он на самом деле любит краски. Видите, здесь очень такие яркие, чистые цвета. Здесь можно интерпретировать, но поскольку в этом стихотворении упоминается искушение Христа в пустыне, то я предполагаю, что здесь все-таки этот момент, когда Христос находился один в пустыне. Это, ну, можно предположить, что это Христос и идущие за ним ученики, апостолы.
А вот интересно, эти работы, они как-то, ну, были оценены кем-то, как-то какой-то резонанс был на них? Или это художник просто для себя писал такие вещи?
Ну, дело в том, что сам жанр книга художника, этот жанр не такой популярный, не такой известный. Это, конечно, так сказать, сужает, так сказать, круг тех, кто знаком с этим явлением. Все-таки эти книги, они очень небольшие, их сложно как-то выставлять на выставках, потому что они очень маленькие такие, как бы карманные такие книжечки. И поэтому, ну, среди художников, конечно, был резонанс. Но вот мне хотелось показать эти работы, потому что они как-то выпадают вот из нашего понимания библейских сюжетов и их иллюстрации современными художниками. Здесь я, поскольку в этом стихотворении упоминается воскрешение Лазаря, то я думаю, что здесь как раз Христос сопряжен у гроба Лазаря. В стихотворении упоминается спуск со свечой в подвал, где вдруг она гасла в испуге, когда воскрешенный вставал. Но здесь, опять же, элемент есть собственной интерпретации художника. Но вы здесь видите, здесь уже как бы за Христом крест находится. Как бы, с одной стороны, это как будто бы вот это знамя победы. Как бы победа над смертью тоже уже присутствует. С одной стороны крест, с другой стороны с нами уже победа над этой смертью, которая в воскрешении Лазаря впервые так проявилась. Это уже крестный
несение
путь.
Креста, да, вот здесь можно
понять. Несение креста, да. А это тот сюжет, который больше распространен в католической традиции, плат Вероники. И здесь, очевидно, Христос держит вот уже как раз плат, на котором отобразился его лик. Здесь уже мы видим пьета, когда уже распятый, умерший Христос на коленях у своей матери, оплакивающий его. И здесь вот эта большая фигура. Как вы думаете, ее можно интерпретировать здесь?
Ну, наверное, это образ Бога, Бога Отца.
Да, я тоже так думаю, что это образ Бога Отца, который не оставляет своего сына, который присутствует всегда рядом.
Ну, интересно так, что как бы крест превращается в образ Бога Отца. Это как бы и намек еще на крест, правильно? Это у креста все происходит.
Действительно, здесь можем видеть намек на крест, да. А это уже непосредственно вот этот так называемый плат Вероники, но у нас это Спас Нерукотворный, называется православная традиция. Вот, образ, который в 20 веке тоже получил распространение, например, у французского художника Жоржа Руо. А, то есть здесь видите, что он работает и с цветом тоже в графике. Это последняя страница этого сборника. И это всего только одно стихотворение «Дурные дни», но это стихотворение становится источником вот многочисленных ассоциаций. А вот последний сборник именно Пастернака, который мы рассмотрим, это 12 стихотворений избранных. Всего 25 стихотворений в «Докторе Живаго», здесь 12. Вот здесь как раз, видите, список приводится. И здесь опять будут черные. Белые работы, стихотворение «Гамлет». Здесь вот мы видим силуэт распятого Христа.
Знаете, я о чем подумала? Что вот, наверное, каждый человек может сделать такие свои книги какие-то, да? Библейские. Странная мысль, что каждый может что-то тоже как-то проиллюстрировать, может быть, нарисовать, какие-то стихи выписать библейские или что-то.
Нет, это на самом деле мысль ваша действительно верная. Просто в культуре XIX века это было более распространено, когда люди создавали свои альбомы, выписывали любимые стихи, иллюстрировали. Но действительно, как вы поняли, это очень такой интимный жанр, отражающий именно, как бы, можно сказать, молитву именно твое.
Да.
Вот поэтому действительно, да.
Это фактически как дневник твой, да?
Да, это как дневник, да.
И я вот подумала, что это очень интересно было бы, да, какие-то... Ну, здесь он стихи иллюстрирует, а можно библейские сюжеты взять. И очень многие же обладают какими-то, ну, минимальными художественными способностями, да? И вот свои какие-то ассоциативные такие рисунки сделать. Но так вот, знаете, я такие книжки делала в детстве моих племянников. Мы с ними делали... Тоже соединяли странички, писали сказки, иллюстрировали. И вот действительно это такой неплохой путь такой, да, как-то размышления.
Да, действительно, здесь как бы здесь душа, чтобы ей выразиться, ей надо, можно и в стихах, и в тексте, и в образах выразить какое-то свое мирочувствие, мировидение, отношение к Богу. Да, очень такая хорошая на самом деле идея.
А давайте спросим, вдруг нас кто-то слушает, кто сам тоже делает библейские иллюстрации, такие какие-то простые, может быть, ведет какой-то библейский дневник. Друзья, поделитесь, пожалуйста. Так неожиданный, конечно, вопрос, но мне вот навеяли этот вопрос картины художника, ну, рисунки художника, вот Михаила Карасика. А, может быть, кто-то из вас тоже делает рисунки к Библии, но пусть не профессиональные, пусть какие-то свои наброски, чтобы как средство такое размышления, переживания. Если что-то есть такое, делитесь и делитесь, конечно, если у вас есть какие-то ассоциации, хотя, конечно, очень такое аскетичное творчество. Мне почему-то кажется, что ну, вот у большинства людей сейчас оно не вызовет сильных ассоциаций. Ну, посмотрим. Так, давайте дальше пойдем.
Да, это иллюстрация воскресения Христа, когда вот этот свет появился, который ослепил стражников. И здесь чисто, вот видите, несколькими штрихами передано как раз как воскресение и восхождение Христа. Здесь вот этот белый цвет самой бумаги, светлый цвет самой бумаги, он тоже играет свою роль, конечно. Это может быть пьета. Здесь, опять же, могут быть разные ассоциации. Вот здесь, конечно, вход Господний в Иерусалим, узнаваемые люди с пальмовыми ветвями, Христос на ослике и идущие за ним ученики и жители города. И к этой работе тоже приложены отдельные такие листы с иллюстрациями. Ну, здесь Мария Магдалина изображена, женщина, которая омыла ноги Христа благовониями, и два стихотворения посвящены Пастернака именно Марии Магдалине. Здесь, опять же, узнаваемый образ несения креста. Здесь можно по-разному интерпретировать. Здесь уже тот момент, когда креста восходит на крест. Здесь, видите, уже фигура то ли его матери, то ли Марии Магдалины или других жен изображены, которые выражают свои эмоции по поводу вот, распятия. Это уже несут тело, снятое с креста его ученики. Это уже положение по гроб, оплакивание. И здесь это уже это обложка, поэтому здесь изображено распятие. Ну,
вот да, давайте посмотрим ту работу в цвете,
да,
что это.
Сейчас будут где-то 10 работ в цвете, давайте тогда.
Авраам и ангел, смотрите.
Да, побольше, да, вот Авраам и ангел. Вот здесь, ну. Возможно, это тот эпизод, когда как раз ангел явился для того, чтобы заменить жертву Исаака на жертву Агнца. Хотя здесь точно мы не скажем, какой этот эпизод, но здесь, может быть, это и не важно. Здесь важно, как вот Авраам как бы слушается в то, что ему как раз, какую весть ему принес этот ангел. «Бегство в Египет». Мы видели такое чисто графическое исполнение. А здесь, видите, уже появляются цвета, тоже такие яркие, чистые. Вот. Но здесь тоже передано, как будто бы это все-таки какие-то сумерки, когда уже детали, как бы фигуры, они уже не так различимы.
А вы знаете, такое ощущение, что это как во сне. И, может быть, это интересно, потому что ведь когда Мария и Иосиф бежали в Египет, для них это тоже была полная неясность, да? Ну, всего происходящего, то есть какой-то такой период жизни, как в тумане, наверное, да? Ну, у них, конечно, было много неясностей с самого начала, да, когда пришлось искать место вообще для того, чтобы мог родиться младенец. И здесь вот, мне кажется, передано вот это, ну вот, такой путь по вере в тумане жизненных обстоятельств.
Да, возможно, и такая интерпретация. Здесь Давид, играющий Саулу, тот сюжет, который мы уже с вами вспоминали, когда говорили о стихотворениях Анны Ахматовой. Ну, видите, здесь одежды, одеяния Саула такие красные, а одеяния Давида такие небесно-голубоватые. Я думаю, что здесь определенную символику мы можем прочесть, стоящую за этим изображением, поскольку все-таки Давид был чист сердцем перед Саулом, а Саул, как известно, разные мысли вынашивал касательно Давида. Тоже вот жертвоприношение Авраама. Здесь это, ну, можно вспомнить даже немецких художников-экспрессионистов. Настолько здесь это выполнено необычно. Вот эта часть триптиха «Исход», который тоже Михаил Карасик затрагивал в своем творчестве. Ну, здесь я привела одну работу, но, в принципе, те другие работы, они близки по композиции. Это вот эта как бы нескончаемая вереница людей, которые на самом деле, с их точки зрения, они идут в неизвестность. Mm-hmm. Вот. Моисей их ведет, но они, видите, здесь, в общем-то, во-первых, они, конечно, скорбят о том, что они оставили в Египте, все-таки привыкли они уже к жизни там, пусть и к рабству. Вот. А тут они скорбят и идут вот неизвестность. Вот. И это как бы их путь все-таки в неизвестность, но за Бога.
Mm-hmm. Перекликается чем-то с бегством в Египет. Потому что тоже действительно путь в неизвестность, но с Богом, да?
Да. Да, поэтому вот художественные произведения, они как раз как-то дают нам лучше понять переклички между событиями Ветхого Завета и между событиями Нового Завета. Поскольку мы как бы привыкли читать как бы по отдельно одни фрагменты, потом другие фрагменты, а здесь как бы ассоциации более свободные становятся.
Да, да, интересно.
Все-таки я, видите, одну еще добавила иллюстрацию.
Исход тоже, да, вот это более такая.
Да, вот как раз это самая первая работа, поскольку здесь изображен, видите, Моисей. Изображен mm-hmm. Моисей, который, собственно, их ведет, и можно предположить, что они еще не перешли вот это море. И можно предположить, что за ними как раз вот это как раз море.
Вот это мне нравится работа. Ну и как? И, то есть когда у него появляется цвет, все-таки гораздо больше эмоций и ассоциаций возникает. Это очень нравится.
Да. Ну, вот эти листы, они отдельные, угу. Без какого-либо цикла. Молитва. Ну, здесь называется эта работа молитва, но, мне кажется, здесь изображено поклонение пастухов. Здесь, конечно, очертания не ясны, но здесь, я думаю, где-то колыбель с младенцем и пришедшие поклониться ему люди, поскольку композиция очень напоминает как раз эпизод поклонения пастухов, поклонения
пастухов. Но их здесь четверо. Я вижу,
да,
четверых.
Да.
А, ну да, пастухов могло быть четверо, да. Пастухов,
да.
Скорее всего. Ну да, и как бы пещера обозначена вот в правой части, в правом нижнем углу.
Так, это у меня повторение. Три ангела, ну, это три ангела из Ветхого Завета, как раз упомянутая в истории об Аврааме. Здесь, вот видите, максимально такие насыщенные цвета. Вот, во-первых, золотистый, красный и голубой. Ну, собственно, цвета, которые и в иконографии, и в традиции библейской живописи получили наибольшее выражение. И вот мы видим здесь именно как бы совет. Но как мы знаем, что в христианстве считают, что как был предвечный совет, где было решено как раз, что Бог станет человеком и понесет на себя вот грехи людей, искупит эти грехи. Здесь, мне кажется, очень похоже как раз как бы вот такой совет этих ангелов. Ну, в истории об Аврааме, потому что, как мы знаем, они беседовали с Авраамом.
Трипутника,
который уже потом как бы стало понятно, что это на самом деле вот ангелы. Но здесь чем как раз Троица Андрея Рублева отличалась от многих других работ, то, что нет фигуры Авраама, Сары, и как бы вот эта повседневность, бытовая сторона как бы уходит на второй план перед какими-то такими именно философскими, богословскими размышлениями. Это вот тоже такая иллюстрация, все-таки цветная, чудесный улов рыбы. Вот. Ну, скорее всего, здесь изображены апостолы, которые, видите, да, в руке у одного большая рыба находится, другие тянут эти сети. И вот этот эпизод, когда первые апостолы пошли за Христом после вот такого чуда.
Интересная работа, да. Вот действительно, вот это вот в данном случае вот это, ну, некоторая условность и вот это мерцание такое цветов, они как раз передают ощущение чуда вот этого, да, чудесного улова. Мне вот это тоже нравится работа.
А вот это три ангела уже с Авраамом. Другая его работа. Надо было рядом их поставить, но, в принципе, мы ту работу видели не так давно с тремя ангелами. Здесь, видите, уже как бы перед ними предстоит Авраам. Здесь как раз, очевидно, они сообщают ему весть, то, что у него родится долгожданный сын, и не только сын, но и, в принципе, как бы его потомство будет бесчисленное множество.
О, хочу прочитать комментарии. Приветствуем Андрея Хленова. И вот он интересно отвечает даже на наши вопросы. Во-первых, он пишет: интересно, почему таких стихов, ну, имеется в виду, наверное, Ахматова, Пастернак, нет в школьной программе по литературе? Вопрос первый. Дальше Андрей отвечает на мой вопрос про иллюстрации, что некоторые молодые ребята во время молодежных конференций конспектируют вот проповеди, что-то изображают, это придает конспекту привлекательность. И вот третья мысль, что для современного человека цветные картины больше завоевывают внимание, нежели черно-белое изображение. Здесь я согласна, да. Спасибо, что вы откликнулись и поделились своими мыслями. Так, что у нас следующее? Какая работа, Виктор?
Да, следующая подборка у меня вот закончилась, этих работ. Ну, как вы видите, здесь он эти сюжеты для него это как вечные темы, которые обязательно наполняют душу художника, который вообще-то одновременно является и как бы и богословом, и философом. И вообще Карасик считал, что религиозная сущность человека, независимо от его веры или безверия, все-таки изначально от природы дана каждому. А искусство, оно как бы является одной из дорог для того, чтобы как-то эту сущность проявить. Но это мы с вами рассмотрели ранние работы художника. На самом деле, вот в конце 80-х, 90-е годы он работал много над этими сюжетами, над библейскими сюжетами Ветхого и Нового Завета. А уже в начале 2000-х годов он от этой темы отошел и стал уже больше исследовать тенденция авангардного искусства нашего 10-20-х годов, когда тоже многие художники работали вот над книгами, над особыми, и он как раз создавал уже книги, посвященные скорее уже таким открытиям художественного авангарда. Но он всегда отмечал, что для начала его творчества, вообще для, можно сказать, пробуждения его как художника и как такого оригинального мастера, большое значение имели именно вот такой опыт переживания того, что изложено в Библии. А это, я думаю, дорого стоит.
Да, кстати, вот я разглядываю эту работу. Интересно, как эти три путника, они слиты воедино, как будто ведь, может быть, это тоже прообраз Троицы же, да, говорят иногда, Святой Троицы, да. И вот это их соединенность такая интересная здесь подчеркнута. А еще, если смотреть внимательно, то видишь, может, мне это кажется, но как бы видишь профиль Авраама.
Да.
Вы видите, да?
Да?
Да, вот интересно. Сначала мне казалось, что это просто какие-то силуэты, да? А вот так смотришь и видишь его голову, и, волосы видно, да? Нос я вижу. Интересно, что такие работы, наверное, надо подольше как-то разглядывать, да. Но честно скажу, что цветные работы мне очень понравились. Вот, может быть, у нас еще есть 2 минутки. Может, пролистаем некоторые цветные назад?
Давайте.
Мы так делаем иногда, такую ретроспективу. Вот это, например, прекрасная работа, чудесный улов рыбы. Но вот здесь мне больше всего нравится это ощущение чуда, вот за счет чего оно передается, оно явно есть, да, вот это удивление вот этого, даже шока, наверное, апостолов от этого чудесного улова. Еще три ангела. Так, что еще там есть? Рождество. Вот это вот тоже поклонение. Мы решили, что это поклонение пастухов, да, поскольку волхвов было 3, а здесь 4 фигуры.
Да, да.
Но вот здесь... Ой, да. Верните. Да. Здесь такой интересный вопрос, вот, знаете, у меня возникает. Почему такая несоразмерность? Огромные такие фигуры и маленькая пещера, как вы думаете?
Да, интересно.
Давайте я сама отвечу, потому что у меня мысль появилась. Мне кажется, это как образ всего человечества. Вот эти люди, фигуры. Да, как бы локально, да, это пастухи сюжет, но это как бы образ всего человечества. Оно же огромное, да, и оно как бы все склонилось перед этой пещерой, потому что вот эта пещера — это тайна Рождества, это тайна, которая, изменила жизнь каждого человека. Мне кажется, что это хочет подчеркнуть. Вот такое глобальное, как бы, может, слово такое немножко грубое, но все равно всеобщее поклонение. Вот, всеобщее поклонение.
Да, я думаю, что действительно здесь эта мысль, она присутствует за композицией.
Виктор, огромное вам спасибо за подборку. Друзья, мы говорили о библейских иллюстрациях Михаила Карасика, и сейчас мы уже должны завершать. Спасибо всем и ждем вас в следующую пятницу. Всего доброго. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.